дифирамб.
Часов 11 минут, мы начинаем программу «Дифирамб», и сегодня я с большим удовольствием, с большой радостью представляю вам нашего гостя, народный артист России Валерий Гаркалин. Добрый день, Валера, здравствуйте.
Добрый день, как я рад вновь оказаться.
100 лет не виделись, да. Это вообще что-то такое, как преступление. Годы-то идут.
Идут они, они явно идут, они.
Я еще радуюсь тому, что мы с Валерием Гаркалиным родились в один день.
Да,
поэтому
да.
Я всегда помню, когда у него день рождения. Просто разница есть несколько лет. Ну, а так вот, ну, 11 апреля, это хороший весенний день. Правда, в этот раз почему-то снег шел 11 апреля, да, зима. Ну что, дорогие друзья, Валерий Гаркалин здесь в студии. Вы тоже, надеюсь, у приемников, поэтому напомню все средства связи. 363-36-59, это телефон прямого эфира. СМСки можно отправить по номеру +7 985 970 45 45. Итак, артист театра и кино. Правда, от кино открещивается в последнее время. Я сейчас посмотрела последнее интервью и как-то решил, что кинокарьера завершена. Мне кажется, это какое-то преждевременное заявление.
Но хотя, да, вы правы. Я как только об этом сказал, тут же раздался звонок.
Типа, вы чего? Да? Ну вы что? Это как же? Я напомню кино, по которому вы наверняка знаете Валерия Гаркалина, но прежде всего, наверное, Ширли Мырли, народный хит всех времен и народов. По-разному к нему относятся, но, по-моему, все уже наизусть выучили.
Да.
Это кино, да, и по-любому, и скажешь Ширли Мырли, сразу понимаешь, про кого говоришь. «Белые одежды» тут вспоминали наши слушатели с большой благодарностью. Одна из, как мне кажется, самых серьезных таких работ в кино. «Катала», естественно. Правда, по-моему, там не своим голосом говорили.
Да, это Леша Жаркова. Я разговариваю.
А почему? Такое недоверие.
А я... Сережа Бодров снимал картину с Сашей Буравским, и они тогда договорились, что мой голос неизвестен в стране, так сказать, и лицо тоже, это впервые появится.
Это
лицо, да. И поэтому каким голосом это лицо разговаривает, значения не имело.
Еще надо, наверное, назвать «Ландыш серебристый», замечательный проект Тиграна Киасаяна, в котором...
Слуцкий, да.
Прекрасная работа, где играет Валера такого композитора, который вечно пишет чужую музыку. Причем с большим таким воодушевлением, искренним. Да.
Как это делается?
Ну и, конечно же, много работает в театре, причем на самых разных площадках, поскольку последнее время, последние несколько лет, или, наверное, уже сколько лет? 10 точно?
Да больше, уже лет 20.
Да, не приписан никакому коллективу театральному, а работает в антрепризах. И еще раз с удовольствием напомню, любимую партнершу, это Таня Васильева, тоже наш большой друг. И я очень рада, что как-то вас жизнь один раз свела и не разлучает.
Не разлучает.
Вы как-то очень друг к другу подходите. Это здорово. Это здорово. Как Карпов и Ильченко.
Этот дуэт состоялся на уровне вселенной.
Да. Ну, еще, наверное, стоит вспомнить телевизионное участие Валерия Гаркалина в конкурсе «Народный артист» это называлось?
Это называлось «Секрет успеха».
Ну, вот там, где пели все.
Да.
Ну, это, что-то типа... Ну, вы поняли, что это такое. Там, кстати, был, по-моему, Тигран тоже был.
Киасаян был Тигран и Валерия.
И там отбирали каждого из мастеров ведущих была своя группа. Вот у Валерия Гаркалина была своя группа.
И она победила. Мальчик победил.
Да, мальчик был очень талантлив.
Кстати, он сейчас учится в ГИТИСе. Только не у меня он учится, а на кафедре музыкальной комедии. Но... Учиться,
ну вот еще напомнил Валера то, что он еще и педагог, по-моему, по успешной, поскольку очень любит этим заниматься, и понимаю, что как-то получается. Ну вот смотрите, сколько я всего назвала, это все вмещается вот в это вот щуплое тело.
Очень невразительное щуплое тело. Это как мой учитель учился у Марии Иосифовны Кнебель, Леонид Абрамович Хаид. Вот, и он как-то попал в историю, в книжку Марии Иосифовны Кнебель, где было написано, что лошадка в скобочках Эл Хаид невыразительна.
Ну вот давайте мы тогда с чего мы начнем? Может быть, скорее, мне бы интересно вот про молодежь поговорить. Все-таки совсем другая страна, не та, в которой учились в театральных институтах ни Валерий, ни я. Учились совсем в другое время. Вот сегодня мотивация изменилась у тех, кто поступает на артистов.
Ну, по большей части я бы не стал, так сказать, обобщать в сторону изменения такого какого-то кардинального, потому что все равно, так сказать, намерение быть известным артистом, мелькать в телевизоре, на экранах страны и на подмостках, так сказать, московской меки театральной, это остается главным побудителем, так сказать, да?
Хочется славы.
Да, хочется славы, успеха, чтобы тебя узнавали на улицах, любили красивые девушки и так далее. Не за то, что ты есть, а за то, что ты артист. А это две разные вещи. Одно дело, ты народный артист, профессор, а другое дело, ты просто Валерий Каркалин. Понимаете, тут сложно. Хотя многие так сказать, стремятся, чтобы эта грань стерлась, но все-таки разделение существует. Но есть такая очень плохая тенденция, на мой взгляд, это мои наблюдения, что многие молодые люди, приходя так сказать, в театральный институт, не разу не были в театре. Вот что меня потрясает. Есть такой период замечательный при наборе на наш факультет. Это такой период коллоквиум, собеседования. Я очень люблю этот этап испытания. В эту минуту молодой человек или девушка очень ясно выражают свои чувства и мысли. Хотя их немного, и мысли тоже еще не успели, так сказать, сформироваться и накопиться за маленькую жизнь. Но тем не менее ты можешь то, чего ты ждешь от молодого человека или от девушки. Потому что за стихами там, Серебряного века, которые они читают на вступительных экзаменах, очень легко скрыться и спрятаться. Ну, когда тебя читают там, Мандельштама или читают Анну Ахматову, Цветаеву, то, конечно, ты впадаешь в очарование этой поэзии, великой просто поэзии, и забываешь, кто перед тобой стоит. А когда молодой человек садится на стул, и ты его спрашиваешь, там, что вы читаете, и ходите ли вы в театр, одна девушка мне сказала, что она ни разу не была в театре.
На что я
был потрясен просто. Я говорю, ну вы поступаете в ГИТИС. Вы знаете, как расшифровывается эта аббревиатура? Она говорит, да, это театральный институт. Ну, понимаете, слово театр. То есть этот институт организовался благодаря тому, что есть театр. А вы говорите, что вы не ходите. Вы где живете? Она говорит, в Москве. Ну где? Может быть, вы живете где-нибудь, знаете, там...
Как в деревне, там, как Валерий Золотухин жил там
где-нибудь. Да, паром не ходит, и вот в течение года люди сидят и ждут, когда же наступит весна, и можно перебраться и попасть в театр, там, условно, Вахтангова. Но это потрясает. И в таком случае, конечно, я просто не беру этого человека. И...
А это имеет значение? А если это самородок, там, Фроси Бурлакова?
А чудес не бывает. Вот где начинается человек, и где кончается он, и начинается артист? Этого никто не знает. Это ни один педагог вам не скажет. Потому что воспитывается ведь не только актерская природа, формируется и там, так сказать, в стенах института, но воспитываются человеческие качества, которые очень, чрезвычайно необходимы для воспитания вообще чувств. Ведь когда мы работаем со студентами, мы проникаем в запретное подсознание, в сознание, наитие, вот в такие вещи, когда... Ну, нетрудно представить себе хорошего артиста без замечательных душевных качеств. Я не знаю, мне...
Хороший артист не может быть подлецом?
Он может быть плохим человеком, да, ну, с плохим характером, так скажем.
С дурным.
Я даже ему сказал, я оговорился, неплохим человеком. Плохим человеком трудно выходить на сцену и сеять разумное, доброе, вечное, говорить о проблемах, ну, сказать, творить по законам гармонии и быть подлым человеком, ну, это крайне невозможно. Мне кажется, это просто нереально.
Это очень спорная тема. Тут, конечно, примеры привести...
Очень многие выдают, да, я могу привести пример, где существует понятие плохого характера. Вот человек, так сказать, ворчливый, вздорный, капризен. И это все входит в состав актерского дела. Потому что это Андрей Васильевич Фрос очень хорошо в этом смысле дал определение актерам. Это женская часть человечества. Мне кажется, ничего обидного в этом нет. Потому что что свойственно женщине, прекрасной, красивой, замечательной женщине, а ведь ей свойственно не только замечательной, замечательные черты, но и не очень удобные.
Некая стервозность.
Да-да. Я не хотел употреблять этого слова, но вы сами сказали. Значит, это первое, что бросается в глаза в красивой, в хорошей женщине, это некая стервозность. Поэтому как обойтись без такого важного качества в женщине? Так и в артистах. Мне кажется, здесь очень нужно быть в этом смысле амбициозным, жестким, иметь локтевые суставы, чтобы работали очень хорошо.
А если, есть многие, к сожалению, многие люди, не только в актерской профессии, которые способны, что называется, там идти по трупам, там перешагнуть через какие-то вот нравственные преграды и сказать, вот я иду к своей цели, и мне плевать на все, что происходит вокруг. Ну, короче говоря, любой человек, к сожалению, так устроен, что он способен на подлость. Другой вопрос, что он сам выбирает, совершать эту подлость или не совершать.
Да,
если
это правда,
мы об этом заговорили. То есть я хочу понять, неужели вы действительно ставите вот такую... Это формула таланта, что талант не способен на подлость.
Да, я считаю, что иначе...
Гений и злодейство — две вещи несовместные,
собственно
говоря,
да.
Что мы ищем, вот тут
вот
все сказано.
Вот там уже определено, да.
Да.
Но я вам должен сказать, что здесь, понимаете, конечно, не бывает идеальных вариантов. Очень здесь важно иметь дело, вот когда ты имеешь дело с каким-то конкретным случаем, потому что, например, есть поступки молодых людей, там, когда-то вот они учатся, которые мне иногда кажется, что они совершаются по недоразумению, по молодости лет. Человек просто не обдумывал этот поступок. Это не значит, что это будет его системой отношения к миру и к тому, кто его окружает. Это все его окружают такие же живые существа, которые способны и любят жизнь, и могут также страдать от, от ударов, которые наносят тебе подобное существо. Вот. И просто я знаю, что когда воспитываешь детей, то ты воспитываешь будущих артистов какого-то коллектива. Понимаете? Ты знаешь, что он должен войти безболезненно в какой-то коллектив и стать частью этого коллектива. Ведь профессия актерская, она прежде всего коллективная. Надо воспитывать в артисте, в молодом, чувство коллективизма в хорошем смысле этого слова, чтобы человек понимал, что он не является лидером, главным из главных и всех. Да, пусть он будет амбициозен, но он часть чего-то очень важного и целого. Это необходимое ощущение не винтика в большом механизме, но очень живого, духотворенного существа, от которого зависит все целое, это очень важно. Очень.
Скажите, Валера, они свободнее, чем, допустим, вы были в их
возрасте? Нет, наоборот.
Нет?
Мне казалось, что да, что мы-то были поскромнее, да, позажатие.
Очень трудно было расшевелить.
Мышечный зажим у нас долго сохранялся в течение, может, всего обучения. Вот. Вот, понимаете, бездарность, она нагла, яркая. Это тоже некая форма зажима.
Это, кстати, везде так.
Да, да. Когда ты видишь человека,
в политике в том числе.
Да. Это слабость человеческая, прежде всего, проступает, когда ты видишь, как вопит и размахивает руками какой-нибудь детина ражей. Вот. Но что касается сегодняшнего, молодежного, зажима, ведь речь идет о свободе художественной, подлинной художественной свободе. Не о, повторяю, не той наглости, которая, может позволить себе молодой человек, выходя на сцену, там просматривая свои всякие музыкальные любимые композиции, где там, знаете, что творят музыканты шоу-бизнеса, вытворяют и позволяют себе, Вот. А той подлинной свободы внутри, где человек, ты видишь, где царит дух жизни человеческой, жизнь духа человеческого, так бы точнее сказать. Вот здесь проблема, здесь вот воспитывать в молодом человеке вот это качество, которое, нельзя ничем привить, как невозможностью ему самому идти мне навстречу. Здесь, к сожалению, действует формула, что научиться можно, вот научить нельзя.
Ну как, сориентировать можно, ведь то, что касается, например, вкуса Он же воспитывается, правда?
Безусловно.
И никогда не поздно начать об этом задумываться,
да,
правда?
Да, да. Ну, здесь, знаете, мы, когда, особенно это вот второй, третий курс, такой очень ответственный этап обучения, когда тут отбор средств. Я всегда привожу пример великого Чаплина, который и бегал по студии, угу, и собирал людей, и сажал их в просмотровые залы, и садился не напротив экрана, а напротив зрителя.
Так.
И когда он видел улыбающееся лицо или вдруг что-то депрессивное возникло в зале, то он отказывался от этого дубля А. И наоборот...
То есть, таким образом, такая фокус-группа, да, которая отбирала
отбор,
дубли.
Отбор выразительных средств. Это самое главное в художнике.
А у вашей, кстати, актерской карьеры бывали такие ошибки,
наверное,
когда вы понимали, что,
конечно,
вы ошиблись в чем-то?
Я мог ошибиться при отборе средств. Безусловно.
А как это можно почувствовать? Неправильная реакция?
Неуспех, да. Непонимание зрительного зала. Отсутствие контакта, возможности. Вот это, кстати, часто проверяют. Вот как не случайно говорят, что театральные спектакли завершаются, ну, так сказать, как их завершают ставить не режиссер, не актер, а зритель.
Угу.
Зритель расставляет все акценты. Вот напрасно мы не доверяем толпе. Мы называем ее слепой и дурой, да?
Публика дуры.
Да, великие так и называли. Это такое, ну, отчасти так, но отчасти и не так. Публика самая даже низкая или самая высокая, так сказать, там даже если встречаются какие-то недоумки, ну, или какого-то высокого, так сказать, интеллекта люди, они объединяются в одну общую, так сказать, в одно общее понятие рецептации, восприятия художественного. Они никогда не отберут плохое.
Не согласна.
Да?
Ну, так не бывало, когда вот сидишь ты в зале, все хохочут, умирают, а ты нет.
Но
есть же совершенно точная убежденность, что я права, так, не вы все, которые сейчас ржете. Мне вот это, ну как же можно здесь смеяться в этом моменте?
Так вот это в этом, когда реакция такая, то мы артисты, художники, творцы, угу, давайте так будем себя величать, да, то мы стоим и знаем, на сцене мы знаем.
Где-то ошибка.
Сейчас нет, смех это очень хорошо, пусть посмеются, потому что сейчас место плакать. Знаете, как важно. Как говорил Бомарше, я бы так смеялся, если бы не хотелось так плакать. Реакция смеховой смехового чего-то на что-то, происходящее на сцене, это реакция очень позитивная. Как сказать, вы можете не смеяться в ту секунду, вам не покажется это смешным, потому что в эту секунду и трагическое. Вот смешное и трагическое. Хорошо, что в зале сидит человек, который вдруг взгрустнул или всплакнул, или рядом засмеялся в голос, знаете, захохотал.
Не страшно.
Это прекрасная реакция. Прекрасная.
Я когда, помню, ходила на фильм «Романс о влюблённых», можно я себе чуть-чуть...
Да, конечно.
Повер,
конечно,
да?
Тем более такой фильм.
Момент, да. Значит, был полный зал, «Романс о влюблённых», фильм, и там, когда герой, вторая часть начинается, Кендинов едет в черно-белом варианте водителем автобуса, троллейбуса.
Да, уже он уже,
да,
любовь ушла.
Да, черно-белый, да, вариант, уже как бы такая, стал обыкновенным человеком. И объявляет остановки: школа, больница. Как бы для меня это было, сколько мне там было лет, ну, не знаю, 15, наверное, такая вот остановка жизни человека, да? Mm-hmm. То есть школа, больница, там, ну, завод, он это объявляет.
Mm-hmm.
И в зале начали хохотать. И я, подросток 15-летний, вскочила.
Романтическая.
И закричала: как можете смеяться? Что?
Когда человек, да. Вот видите, это подтверждает мою правоту. Я говорю о том, что вы, это прекрасно, что это ваша реакция.
Неадекватно.
Да, а в эту секунду была адекватная реакция, что это вызывает, может, только смех, потому что в эту секунду человек, когда смеется, он хочет плакать. Это всегда правильно. Но если, ну, смех тот, конечно, не гортущий, надо... пошлостью там, надо различать, конечно, но смеховая реакция, она неизбежна, она единственно правильная, потому что за нею стоит человеческое переживание, сопереживание, сочувствие.
Задавали вам этот уже вопрос, но все равно, поскольку как бы такая роль Гамлета, которого вы сыграли вот у Димы Крымова, ведь публика тоже ждала же что-нибудь смешное.
Я, кстати, перед тем, как
же
вам прийти, я сидел в гостевой вашей комнатке и набирал его телефон Димы Крымовой, пытался с ним связаться. Димочка, если ты меня слышишь, пожалуйста, набери меня, пожалуйста, потому что я никак его уже в течение месяца не могу с ним связаться.
Ну, там же наверняка не вся публика понимала.
Да,
вы знаете, к тому, что Гаркалин, ну, артист комический.
Да-да, это вы очень замечательный вопрос задали, и я нечасто на него отвечал, но и всякий раз я вспоминаю этот этап, этот опыт работы, я помню, что именно это вот понять реакции зрительного зала и смущало меня. Потому что я артист театра сатиры в ту пору. И, ну, и это большой период моей жизни. И вообще, я, ну, как комедийный актер. Вы назвали, кроме «Белых одежд» и «Каталы», это, сказать, где, ну, фильмы, где это явная комедия. Там, значит, где реакция только смеховая, только. Вот. Я привык к зрительному залу хохочущему, смеющемуся. Понимаете? И все, что я проделываю, это от смеха к смеху на сцене. Если вот этого переходов этих нет, то я расстраивался, понимал, что-то не так. А в «Гамлете», сами понимаете, с первой секунды там не смешно. Ну, хорошенькое дело, да? Умер, значит, король, да здравствует король, ну что тут смешного? Вот. И мама вышла замуж за дядю, не предупредив сына, что она совершит этот поступок. Ну и так далее. Там что не эпизод, то, так сказать, ну просто не смешно.
У нас сейчас новости, потом продолжим нашу встречу. Напомню, в нашей студии Валерий Гаркалин.
Дифирамб.
Будет обязательно телефон, спрашивают тут наши слушатели, обязательно, напомню, 363-36-59, обязательно будем, сейчас через некоторое время включу телефон в эфир, и вопросы вижу, которые приходят на СМС, напомню, номер +7 985 970 45 45. Здесь, в нашей студии, народный артист России Валерий Гаркалин. Я вот не устаю повторять, что актерский труд – это адский труд, совершеннейший. И чтобы там, как бы там ни говорили, не было таких вот обывательских разговоров на тему такой роскошной, прекрасной жизни, говорю банальности, ну, вы должны понимать, что это трата всерьез. Я вот никогда не забуду перемотанные бинтами ноги Александра Абдулова на спектакле «Пролетая над гнездом кукушки». Это одна из последних его была работа, это еще до Кочкарева. Когда я видела, понимала, почему у него перемотаны этими бинтами ноги, потому что не все вены были там сдуты. И, конечно же, так можно про каждого, про многих актеров сказать, что они себя тратят всерьез. У Валерия Гаркалина был очень тяжелый год. Я просто предвосхищаю всякие вопросы слушателей, сама про это заговорила. Но когда я сегодня сейчас опять открыла эту биографию моего гостя, посмотрела такое количество работ там, в этих антрепризах, каждый год чуть ли не по две, а то бывало и по три спектакля выпускает. У меня вопрос, а вообще оно это надо? Оно того стоит, Валер?
Ну, вы знаете, с тех пор, как случились эти два инфаркта, то да, конечно, немножко иначе пришлось пересматривать свою жизнь будущую, чтобы ее, так сказать, продлить. Потому что там возникла угроза, что жизнь сократится в самый неудобный момент. Но смерть, она вот такая дама, она пришла в наш дом, она не успела ухватить меня, так сказать, я увернулся как-то. Вот, но зато она прихватила мою жену Катеньку, и вот уже, как, значит, несколько месяцев мы с Никочкой живем без Катеньки. Она ушла так внезапно и трагически. Мы не можем никак найти, каждый день ищем объяснение этому, этой ошибке, которая нам кажется какая-то нелепость. И она будет... Самое ужасное, что я осознаю, и Никочка тоже, моя дочь, мы знаем, что это на всю жизнь. Мы никогда не найдем ответа на этот вопрос. Наверное, в этом и состоит одна... Ну, это загадка нашего существования, так сказать, это часть... Тема, вернее, такая, что это одна... Вот эта часть, которая никогда уже не распознается просто. Вот что грустно. Грустно знать, что когда вот чем смерть ужасна, тем не тем, что человек ушел, да, мы так еще называем смерть близкого человека. Человек ушел, покинул нас. Но ведь когда человек уходит или покидает нас, то у нас есть шанс, надежда, что мы где-то встретим его еще, где-то на улице, в метро ли, транспорте, в другом городе, где-то вот садясь в самолет, так как часто бывает. Но смерть ужасна тем, что и этого шанса нет. Мы никогда не встретим этого человека на улице. Вот это беда, которая не уйдет из нашей жизни никогда. Но я вам должен сказать, что, отвечая на ваш вопрос, я должен взять себя в руки и, естественно, на него ответить. Потому что мне кажется, что профессия этого не стоит. Она стоит многих жертв и многих, так сказать, отдач и рождается она в муках. Это вы абсолютно правильно заметили. Как у Ахматовой, из какого же ссора растут мои стихи. Это лучше не скажешь. Из какой беды, из какого сочетания, так сказать, несочетаемого может что-то рождаться. Как и все живое рождается в муках, так и здесь. Но мне кажется, что наступает период, особенно мне важно это знать молодым людям, профессия, я уже говорил это в своих бесконечных интервью, и ребятам говорил, что она, это всего лишь род деятельности. Все-таки нужно к этому относиться как к делу своей жизни. Но не самой жизни.
Ну, это вы сейчас говорите.
Да, но я-то это понял, когда пережил два инфаркта, когда на секунду оказался по ту сторону добра и зла. Так вот, чтобы предупредить некоторых молодых людей, я помню, как-то, вот я сейчас приезжал к вам, и тут же недалеко Щукинское училище. И я помню, что я однажды путь мой лежал через этот институт театральный. И я шел куда-то в сторону Вахтанговского театра, не знаю почему-то, по каким делам. И в это время и так получилось, что высыпали все студенты на ступеньки института. А я проходил мимо. Они, узнав меня, начали приветствовать улюлюкивание. Ну, так, прошел Гагарин. Извините, конечно, за такое нескромное сравнение, но для молодых людей театрального института имени Щукина я, наверное, больше, чем Гагарин. Вот и неважно. И вот я, значит, вдруг я не ожидал этого крика, воплей этих, значит, восторженных. Я оборачиваюсь, и так, ну, мне пришлось кланяться. Они стоят, так сказать, на просцениуме таком, а я вот, я, да, мне приятно, все. И вдруг я понимаю, хороший повод. Они все почти высыпали, ну, там, может быть, осталось какие-то считанные люди в институте, а все остальные уже вышли. И я вдруг им говорю, вы знаете, вы уже полдела сделали, вы вышли из института, вам осталось бегом разбежаться по уголкам Москвы, где ждет вас замечательные станки,
фабрики,
заводы. Как когда-то нас посылали, когда не брали в институт, нам предлагали вот такую радужную перспективу, так сказать, стать...
Работать на заводе, определитесь.
Найти профессию, себя в ней и так далее. Ну, и все слова, которые сопутствовали этому. Но в этой шутке есть только доля шутки. Все остальное, я действительно очень многим молодым людям, которые приходят учиться, говорю об этом сразу на первых занятиях, что из 22, там, 5, сколько было набрано на курс людей, только, ну, 2, ну, 3, это я просто, знаете, обобщаю так, просто я очень нежный, добрый человек, а так и пожестче быть, но один может добиться чего-то в этой профессии, успеха какого-то. Ну, что-то произойдет с ним, и он станет известным артистом, сыграет Гамлета лучше, чем я, и так далее. Но остальным же эта участь не уготовлена. Уготовлена правая ножка левого слона в третьем ряду справа. Вот так мы начинали свои творческие пути. Тут разве это перспектива, разве это радость? Поэтому я считаю, что если надо успеть предупредить молодого человека или девушку, что не все будет замечательно. Но все-таки выработать к этому отношение как к делу своей жизни, а не самой жизни. Надо уметь жить жизнь, любить, не любить, понимаете, там, но не отдавать, не бросать все к ногам этого дела, потому что так, это чревато вот короткой жизнью.
Но потом все равно все-таки все это непредсказуемо. Ведь я знаю все эти формулы расхожие, что там если до 30 лет не состоялся как артист, то все, надо уходить из профессии.
Нет, да? Ну это несправедливо. Не
это же не... Вот, пожалуйста, перед нами, пожалуйста, случай.
Я ваш пример очень яркий, когда после 30 лет я не ушел, и вот что получилось.
А вот, кстати, Андрей Краско, к сожалению, покойный, который тоже буквально там за 10 лет вдруг залетел, стал большим артистом. Человек, который там до... Сколько там ему было? 30 с лишним, когда его впервые вообще увидели и узнали. Mm-hmm. Это такие парадоксы судьбы. Другой вопрос, что все это, опять же, несправедливо. Вот человек только-только на самом взлете.
И наоборот, начал так замечательно взлет, такой был прекрасный.
А потом сейчас,
что
пропадает.
Впереди будущее.
Да? Да.
Я радужный и замечательный. И вдруг человек... Я вспоминаю, вы знаете, вот тут была передача о Рыбникове и... Алле Ларионовой, потому что это вот пример как трагических актерских судеб, которые... Ну, я помню, что машина, в которой сидел Рыбников, поднималась на руки руками, так сказать, поклонников и неслась к подъезду. Это было... Такой факт был в биографии этого артиста. А ведь в эту жизнь уместилось еще и то, что он был просто забыт всеми и предан забвению. Это вот эта фантастика. Вот это парадокс нашей профессии. Человек, который был кумиром, так сказать, я не знаю, его роли действительно отражали эпоху, время. Он мог нести хронотип. Он удивительный артист вообще.
И это при том, что все-таки это кино. Это то, что остается. А что остается от театрального актера?
После театрального актера, да.
Легенды какие-то, и то они какой-то момент они существуют, потом они исчезают, потому что очевидцы уходят.
Некому сказать, что же это было.
Да. Ну, опять мы заговорили о печальном. Поэтому что тут? Ну, конечно, надо их готовить, я имею в виду вот молодых, к тому, что все это непросто, у каждого своя судьба. А вот тогда такой вопрос. А сколько надо терпеть? А сколько надо ждать, чтобы случился успех? Вот мы говорим, там играть там ножку, или как там Лия Хиджакова играла «Куриные ноги», она
обрывала. Вот здесь
сколько надо ждать?
Я здесь отказался вот от этого глагола «ждать». Потому что ждать можно у моря погоды. Знаете, там вообще искусство, конечно, ждать — это великое искусство, и кто ждет, тот вознагражден. Потом, как говорят, ожидание заканчивается положительным образом. Но я не знаю, в моей жизни ничего подобного не было. Я сколько не ждал, ничего не приходило. Я действительно ждал у моря погоды. Надо работать, трудиться и выходить на сцену. Наша профессия публичная. Вот я сейчас вырабатываю метод. Мы с Михаилом Борисовичем, зав кафедры Борисовым, очень долго и интенсивно об этом говорили и работаем над методологическим воспитанием вот синтетического артиста, где вот год последний, не третий, а четвертый год. Сейчас мои студенты переходят на четвертый курс. И обучение как таковое завершается.
Практика.
Я им сказал, что этот год будет у вас посвящен занавесу. Вы должны 3 раза в неделю выходить на сцену перед занавесом. И занавес должен раскрываться в 7 часов. И это даже нормой для вас. Чтобы это не было удивительным событием после окончания института, а чтобы вы уже пришли, придя в любой театр, в любой коллектив, в котором вы будете потом трудиться профессионально, чтобы это не было для вас удивительным, что профессия ваша публична. Вы должны обязательно жизнь человеческого духа 3 раза хотя бы в неделю, так сказать, демонстрировать на публике. Если вы этого не будете делать сейчас, вы это не будете делать никогда.
Но есть же наверняка такой синдром, если не массовки, то как, не знаю, профессиональная травма. Человек, привыкший играть маленькие роли. У него уже и на лице это написано, что он певец маленьких ролей. Всю жизнь выходит никому неизвестный человек. Занят в репертуаре каждый день.
Вы знаете, есть в театре простого понятие партия. Потому что кто-то ведет партию ног, а кто-то ведет партию головы, а кто-то рук. Она действительно расписана куда? Налево, направо. Куда вот что делать. Там даже есть партитуры этих партий. Вот. Вы сами понимаете, есть понятие партии еще и другое. В тот период страны, где я работал, еще была партия, которая была рулевой в нашей стране. Классическая партия. И когда я помню, одна актриса, обидевшись на замечание своего партнера, что он что-то там не так, она так сделала, как ему кажется, она ему ответила: у вас своя партия, у нас своя партия.
Ну вот действительно можно на парте ног или рук проработать всю жизнь. И в этом смысл.
Вот вы знаете, а я считаю, что в этом ничего, так сказать, трагического нет. Например, вот у актера, выдающегося артиста Зиновия Ефимовича Герта, в пору, когда он работал артистом театра под руководством Сергея Владимировича Образцова, он играл Апломбова в концерте необыкновенном, была помощница на ручках, вот партию ручек она делала, Меркулова, блистательная была актриса, сейчас она уехала в Америку, вот. Так вот, когда она заболевала, если так бывало, что она не могла выйти на сцену, то спектакль отменялся.
То есть с этими руками работать могла
только она? Да. Это как, вот вы говорите, маленькая роль. Это как сыграть. Ведь может она сыграть и большую роль, и не прозвучать никогда. Можно играть Гамлета каждый день играть Хлестакова, а толку-то? А можно сыграть Тяпкина-Ляпкина так, чтобы войти в историю мирового кинематографа или театра.
Я напомню, телефон прямого эфира 363-36-59. Давайте мы несколько звонков примем, но перед этим вот я сейчас посмотрю, что у нас тут есть. Тут много замечаний в ваш адрес. Можно, Валер? Да?
Да.
Валерий, зачем было актеру вашего уровня сниматься в глупой и пошлой комедии «Ширли-мырли»?
Ну, вы знаете, я к ней так не относился и не отношусь. Должен вам сказать, что я счастлив, что в моей жизни была такая комедия. А то иначе бы вы мне вопрос даже бы не задали.
«Попса» еще фильм вспоминает. Там есть «Попса»?
«Попса»?
Фильм «Попса».
Да, как же, ты одна из лучших
ролей Тани Васильевой. А, там же Таня Васильева, конечно. Да. Супер роль, пишет Юра. Спасибо большое.
Ой, спасибо.
Многоуважаемому Волку
вот,
привет.
Кстати, маленькая роль, да, о которой прекрасно. Мы сейчас говорили, да.
Многоуважаемому Волку привет и поклон. Елена из той Гнесинки. Ну-ка,
да, скажите. Она упоминает нашу рок-оперу «Терем-теремок», где я играл Волка. Чтобы такого сделать плохого, чтобы такого сделать плохого.
Это было еще в Гнесинке?
Да, вот почему я руковожу будущим курсом, который воспитывает будущих артистов мюзикла.
Валерий, при всем уважении к вам, не считаете ли вы, что своим участием в проекте на ТНТ теряете свою аудиторию, спрашивает Ришат из Уфы? А что? А, это про который я вспоминала в перерыве.
Да. Вот вы знаете, мне иногда эти вопросы, не потому что я там боюсь их или что-то, так сказать, это действительно какие-то страхи могут быть у артиста, который терять что-то должен в аудиторию. Мне кажется, это в голову не приходит никакому артисту. Он просто работает, выходит на площадку и пытается быть убедительным. Вот вы знаете, я однажды помню, как Валентин Николаевич Плутчик, руководитель театра «Сатир», я быстренько, он тогда, в ту пору, он сделал мне замечание, что я принимаю участие в «Белом попугае», который, так сказать, основал Юрий Владимирович Никулин, и он лично меня звал участие.
Чем мотивировал, интересно, что он инкриминировал?
Что я рассказываю анекдоты, пошлые анекдоты с экранов телевизора, а это же была передача про анекдоты.
Да.
О том, как рассказывать их. Вообще, это целое искусство, это вообще, так сказать, когда мы все артисты за кулисами, это большая часть времяпрепровождения, это рассказ нового свежего анекдота, и как он потом видоизменяется, когда кто-то приносит его заново с новыми персонажами там, и так далее. Нет, ну что вы, это целая история, целое искусство. Там, ну, неважно. Тем более, что там уважаемые люди сидели, все, так сказать, выдающиеся сам руководитель Юрий Владимирович Никулин и Александр Анатольевич Ширин. Ну, и, в общем, неважно. Мы все вместе сидели, рассказывали эти байки смешные, какие-то ситуации, подмеченные нами. Это всегда приятно, участвовать в таких передачах. Вот. И вдруг он мне сделал замечание, как вы можете вот эту пошлость там что-то нести. Я вот вас видел. И я вспомнил, что эту передачу показывали в 23 с чем-то. То есть она шла в 11, там, в 15. Это было, во-первых, это было поздно. И для человека преклонного возраста, каким бы являлся Валентин Николаевич, мне кажется, уже не время смотреть телевизор. Это во-первых. А во-вторых, как поступал Сергей Владимирович Образцов? Вот товарищу из Уфы я посоветовал бы. Потому что он, когда видел «Волка», который несется за зайцем, чтобы поесть. Понимаете? Не того волка из «Ну, погоди», который, заяц, а настоящего волка, который бежит по лесу зимнему, и голодный волк съедает... Вот-вот ухватить за лапы зайца убегающего. Образцов выключал телевизор и говорил: «Спас». Это я рассказываю уже во всех интервью. Так вот, я и говорю, зачем вы смотрите эти фильмы с участием Гаркалина, которые, не смотри, переключайте на... Там, возможно, покажут Солярис.
Ну, я, кстати, вот могу, в отличие от Ришата, я как раз Валерию сказала во время рекламы, что я не знала, что это за такое за история на ТНТ. Случайно, переключая канал, наткнулась на этот сериал, и в оцепенении замерла перед телевизором, до конца серии простояла, потому что мне показалось, что в этом есть что-то такое... Какой-то такой настоящий такой театр абсурда,
да,
которого,
Карлсон,
который
это,
сегодня...
Да-да-да,
в общем, там Татьяна Васильева замечательная. Ну, напомните уже, как это называется.
Это называется, гуманоид. Называлось, вернее, уже все кончилось, да. Это «Гуманоид из Королёва». Вообще-то это по известной, так сказать, ну, снято по американскому сериалу «Третья планета от Солнца», то есть «Земля».
Берите наушники, потому что телефон обещала включить, хотя бы там 2-3 звонка успеем послушать.
Да.
Итак, 363-36-59, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Нет никого.
Алло.
А, есть.
Давайте.
Алло.
Да, слышим.
Алло, добрый день, из Казани. Ольга вас беспокоит. Очень
здравствуйте.
Приятно, что дозвонилась наконец-то.
Да.
Вот основное ключевое слово Авнюка. Я сам, я первый. А скажите, пожалуйста, вот когда вам сети плели и препоны ставили, как вы с этим боролись?
Ну, я знал, что рано или поздно я выйду в первые ряды. Понимаете, а вот эта уверенность и желание быть там, оказаться там, это должно быть четко выработанная, вот для молодых людей выработанная цель. Оказаться в первых рядах, идти туда вперед, быть лидером. Я вот, считаю, что это самое замечательное качество, какое может быть у пытливого молодого человека. Потому что если не стремиться к этим первым рядам, а волочить свое существование где-то на обочине, то не будет же жизнь счастливой и радостной. Она не будет сама, жизнь не будет счастливой.
А вот. Если не пускают?
Есть такое понятие «локоть».
Ну, это же тоже как-то...
Ну, иногда можно так попросить товарища подвинуться.
Подвиньте, пожалуйста.
Если вам не трудно, конечно. Надо быть вежливым, конечно. При этом, ну, идти к своей цели. Вежливо идти к своей цели. Вот замечательно.
Алло. Говорите, пожалуйста.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Валерий Борисович.
Да.
Я вас приветствую.
Здравствуйте.
Я хотела бы узнать, как вы пришли вот в ГИТИС...
В смысле, как преподаватель?
Как профессор?
Да.
Угу. Меня привели.
Спасибо.
Так получилось, что... Ну, это же трагическая жизнь, она же рядом с комическим. Это все парадоксы нашей жизни. Мы хоронили Аллочку Балтер. Она вот... И я пришел в театр Маяковского на похороны. И позвонил Ник и сказал, что...
Ника — это дочка.
Дочка, да. Угу. Она поступала в ГИТИС на продюсерский факультет. И вдруг сообщила, что вот она в списках висит, она поступила, и вот она зачислена. А так как театр Маяковского находится просто в двух шагах от института, от нашего ГИТИСа, мы с Катенькой прошли туда, чтобы своими глазами увидеть фамилию нашей девочки. Значит. И тут оказался завкафедры в этом садике ГИТИСом нашем. Шла Тихвинская Людмила Ильинична, тогда она была возглавляла кафедру эстрадного искусства. Сейчас ее возглавляет Михаил Борисович Борис. Вот, и чему я очень рад. Но она, в общем, чтобы быть справедливым и честным, она сама пригласила меня трудиться. Я сначала отказывался, вот чтобы все знали на «Эхо Москвы», я отказывался, я не хотел быть профессором, но меня заставили, принудили.
Ну, понравилось, это хорошо.
Да, знаете, руководить это тоже хорошее дело.
Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Здравствуйте.
Директор по МК-2 строительной фирмы. Я бы хотел, чтобы вы как-нибудь затронули вопрос лицензии по строительству.
Лицензии по строительству?
Да.
Вот он, пожалуйста.
Вы знаете, я...
Гуманоид из Королёва.
Этот вопрос так далёк в моей жизни сейчас.
Вы не туда попали. Мне кажется, что просто человек, может быть, другое радио слушает в этот момент. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день, пожалуйста.
Людмила, Москва.
Да.
Здрасте.
В свое время посмотрела спектакль, ну все многократное.
Да-да.
Дважды. Была счастлива, что два любимейших актера сошлись на одной сцене. Это было аналогично тому, как я в свое время посмотрела «Милого лжеца» Плята и Орлову.
Да-да.
То есть наслаждение было аналогичным. Так что успехов вам и вот то, что с Васильевой вы сдружились и сотрудничаете, это слава Богу.
Спасибо.
Это Божий промысел.
Спасибо, да. Мы тоже так считаем, что мы нас небеса свели. Потому что если изводят, это так редко, когда в театре можно найти партнера, с кем на два голоса можно спеть.
И пьеса даже не нужна.
Не нужна пьеса, да. Как в данном случае, да. Все-все-все, там от пьесы почти ничего не осталось.
Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, все-таки ваша самая выдающаяся роль — это Катала.
Да.
И настолько выдающаяся, и мне кажется, что, так сказать, из других фильмов, ну, по высоте, по значимости, понимаете, сложнейшая роль, и никакая это не комическая роль.
Конечно.
Никакая. Великолепная роль. Другое дело, что голос у вас совсем другой.
Да, да.
Я 20 лет назад посмотрел этот фильм, и сейчас впервые вас услышал в другом голосе.
Да.
Вот какое открытие. Спасибо. Спасибо вам большое.
Ну, в кино так бывает. Часто мы, ну, тем более, когда еще человек, я действительно был, не был тогда известным, голос мой не звучал так часто по эхо Москвы. Тогда вообще и эхо Москвы не было.
Не было еще, да.
Негде было голос этот демонстрировать. Поэтому я охотно пошел на это предложение. Ему захотелось изменить голос героя, чтобы дать ему возможность там прозвучать иначе.
Ну,
но мне кажется, что это была ошибка.
Такой.
Это была ошибка. И при всем моем уважении к Леше Жаркову, все равно я считаю, что он где-то и подпортил чуть-чуть эту роль, потому что там все на нюансах складывалось. Там,
а вы кого-нибудь озвучивали?
Я? Нет, никогда. Никогда.
Только сам себе.
Только сам себе, да.
Валер, последняя минута. Ой. Что часто происходит в жизни, в творчестве?
Ну, застыло все, что пело и смеялось, пока из сантиметра не сдвинулось с той трагической, значит, с того трагического воскресенья, когда я узнал о смерти Кати. Поэтому пока так. Но я знаю, что если Бог дал возможность жить дальше без Кати, значит, что-то он имеет в виду.
Я боюсь это говорить, но я думаю, что наверняка вы сами об этом знаете, что это и она вам дала возможность жить дальше.
Да.
Тем более, что тоже об этом я знаю, что она практически вас с того света вытащила.
Да, это правда. Это правда.
Так что вот действительно есть во имя чего оставаться на этой земле и работать и жить дальше.
Спасибо. Цена слишком, конечно, дорогая, но что делать? Такой расклад моей жизни, моей судьбы.
Валерий Гаркалин, которого очень любят зрители, вы это поняли в том числе и по сегодняшнему эфиру, всегда очень рады его видеть и ждем, когда он вновь появится на сцене. И даже вот «Белого попугая», правда, нету, но там же что-то есть еще такое веселое.
Есть, конечно.
Приходите, скрасьте, пожалуйста, нашу...
Привет к медиантову Кате Фимсевой.
Да-да-да, у Шушкова. Нас там очень не хватает. Давайте, возвращайтесь. Спасибо большое, удачи.
Спасибо вам.